Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
И мы продолжаем говорить о князе литовском, великом князе литовском Ягайло, он же король польский Владислав. Но сначала я скажу, кто получил книгу Томаса Булфинча «Средневековые легенды и предания о рыцарях», издательство «Фактория Екатеринбург» 2006 года. Кто ответил правильно первыми и на СМС, и по пейджеру, и по интернету, по всем трем линиям. Правильно ответил. «Преступление и наказание». Свидригайлов. Свидригайлов. Дмитрий Сергеевич Лихачев, который писал, что у Достоевского нет ни одной случайной фамилии «Преступление и наказание», ни одной случайной названия улицы, он считал, что Свидригайлов – это от брата князя Ягайло Свидригайло, о котором мы будем говорить, и почему так случилось. Наши победители – Айрат из Казани, чей телефон начинается на 310, Елена – 203, Соня – 679, Павел – 600, Илья из Санкт-Петербурга 558, Александр 314, Юля из Самары 242, Дмитрий из Санкт-Петербурга 403, еще одна Юля 203, Ренат 548, Оскар 206, 263 это Вася, Вася 263 и Вадим 636.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Итак, великий князь литовский Ягайло боролся со своими родственниками за трон. У него было 11 братьев и сестер и 6 двоюродных братьев. Вот это вот несчастный задушенный дядя. Кстати, какое наследство они делили?
Делили страшно, делили истово. И казалось, он мог бы потерять в этой борьбе того, кто потом станет важнейшим его союзником, двоюродного брата Витовта. Ибо задушенный в тюрьме дядя, возможно, погубленная тетя, а Витовту, двоюродному брату, удалось бежать из этого заточения. И опять туман. Есть версия, что, может быть, он, его девушка пленилась, полюбила его, девушка, которая носила ему в заточении пищу,
Анна.
Воду.
Анна, ее звали Анна.
Да, и она так полюбила его, что отдала ему свое платье, в котором он сумел бежать из тюрьмы. Меня смущает вот этот разговор про платье, потому что вот эти вечные версии, что кто-то бежал в женском платье, они не раз возникали, это тоже стремление кого-то принизить. Потому что Витовт прославился как воин.
Рыцарь.
Рыцарь, несокрушимый, довольно равнодушный к религии, но очень приверженный рыцарским доблестям. И вот эта мысль насчет этого женского платья, она меня тоже смущает. Потому что Витовт, конечно, реальный командующий на Грюнвальдском поле. Реально руководил военной операцией Витовт, а Ягайло осенял. Но как ему удалось сойтись?
Да.
Витовт бежал из плена, это факт. В чем бежал, не будем утверждать.
И бежал к тевтонцам.
И бежал к тевтонам. Бежал в орден. К заклятому врагу и Польши, и Литвы, и всей Центральной Европы. Просто больше некуда было деться. И даже принял некоторое участие слабое в их каких-то походах незнаменитых. Как сумел Ягайло затем добиться примирения с ним? Вот по одному этому его нельзя считать ничтожной фигурой. Потому что в политике добиться вот такого успеха, вернуть к себе расположение этого Витовта, безусловно, его ненавидящего, имеющего основания его ненавидеть, найти слова, найти аргументы, найти какие-то гарантии моральные или какие-либо, и обрести этого необходимейшего ему союзника. Они договорились, что Ягайло, ставший польским королем, сейчас скажу, как это случилось, оставляет Витовта великим князем литовским, а сам называется над ним верховным правителем. Вот такая игра в слова. Верховный, великий,
наместник,
все-таки какие-то, да, сохранил какие-то для Витовта красивые слова, но вместе с тем добился этого союза. То есть он чего-то умел добиваться. Он женился на польской королеве Едвиге. Королева Польши, младшая дочь короля Венгрии и Польши Лаеша Великого, Людовик Анжуйский.
Угу.
На самом деле она наполовину из французского анжуйского рода. И в 1386 году Ягайло женится на ней. Что-то только вокруг этого тоже не говорят. Что его прельстила немыслимая красота Едвиги. Вот здесь еще разгар средневековья в Центральной Европе.
Угу.
Уже в западной угасание рыцарских всяких идей, увлечений, а здесь разгар. Пленила немыслимая красота. Ну, конечно, политический союз прежде всего. При этом романтический нюанс. Она как бы любила другого и хотела, вопреки популярной песне, выйти замуж по любви. Она любила Вильгельма, сына Леопольда Австрийского, и он уже прибыл в Польшу, в Варшаву.
Жених.
У нее был жених, и она его любила. Но польские магнаты настояли на том, чтобы ради унии с Литвой венчаться, как выразился Гумилев, с наскоро окрещенным литвином. То есть тут ни о какой любви речи быть не могло. Действительно, веру он только что принял. Это были политические шаги, один важнее другого. И все эти шаги вели в одном направлении. Цель — Грюнвальд. И вот тут нельзя не отдать должного Егайле, потому что противник, орден, был очень сильный. Вспомним немножко про этот орден.
Да-да-да.
Что же это с ним такое? Почему он застращал всю Европу? Основан в 1128 году в Иерусалиме, как положено во время крестовых походов. Цель благороднейшая — помощь богатых немцев бедным паломникам и захворавшим в Палестине людям, прежде всего из Германии.
Монашеский орден.
Да, ну, просто такой благородный орден, такие благородные цели. Он начинает меняться очень быстро. Уже в 1189 году сын Фридриха I Барбароссы придает ему военный характер, дает устав по образцу тамплиеров и форму, очень похожую на тамплиеров, только плащ с черным крестом, а не с красным. Во главе ордена встает некто Гохмейстер, главный управитель ордена. И его военное содержание начинает решительно вытеснять любые миротворческие, благородные, попечительские идеи. Они улетучиваются. Когда в XIII веке крестоносцев вытеснили с Востока, орден сначала обрел резиденцию в Венеции, но этого не очень устраивало, потому что в Италии не находилось такого простора для того, чтобы создать собственное государство. Сущность стала ясна. Руководители ордена, эти самые гохмейстеры, хотят создать собственное государство. И в 1228 году они обрели резиденцию в Пруссии, получили грамоту от Фридриха II с такими словами. Им дается резиденция, чтобы ввести там хорошие обычаи и законы для упрочения веры и установления благополучного мира между жителями. Что же это был за мир?
А Пруссия — это язычники.
55 лет они насильственно обращали пруссов в христианство самым жестоким, самым безумным образом. Ожесточение борьбы, вот пример такого ожесточения. В 1336 году, уже близко к Грюнвальду относительно, осада очередного литовского замка, чтобы там тоже этих язычников подавить, обратить. 4000 литовцев перебили друг друга, когда поняли, что их дело безнадежно, чтобы не попасть в плен к рыцарям Тевтонского ордена. Орден стал символом какого-то дурного, всего злобного, дурного, насильственного, жестокого. И ужас был в том, что сохранялись внешне обеты целомудрия, покровительство бедным, а на самом деле разврат, богатство, роскошество, пиршество. Вот это демонстративное отступление от идеалов христианских, это вызывало к ордену неприязнь очень большую.
Но ведь битва на Чудском озере — это тоже одно из первых деяний ордена. Только-только они приехали, через 15 лет уже.
И это прелюдия его будущего.
Это прелюдия, только начало было.
Да, будущих агрессивных действий, жесточайшего подавления. Там, где они захватывали землю, ну вот этих пруссов, они истребляли людей. То есть имя Христово, которое они несли когда-то, там, в Палестине, они попрали. И на самом деле мысль вот этого населения Центральной Европы о том, что орден должен быть наказан, она крепла, она в душах людей находила свое место. В сущности, почему при Грюнвальде были разбиты тевтонские рыцари? они были очень сильны. Они теоретически могли победить. У них было больше бомбард, хотя численное превосходство было у союзников. Но против них стояли люди, русские, чехи, литовцы, немного наемников татарских, а в основном вот эти, не наемники. Есть версия, что там был Ян Жишко, одним из рыцарей, который пришел добровольно с каким-то небольшим отрядом на это поле.
Ополчение было, стояли даже ополчение.
Люди, одушевленные идеей. И эту идею символизировал Егайло на холме со своим знаменем.
К этому времени уже польский король все-таки.
Уже польский
все-таки
король.
Все-таки вспомним, да?
Да, он основатель династии Егелонов. Он чуть не убит был в разгаре сражения. Вообще, пора сказать об этом сражении. Оно было ожесточен. Хронист Ян Длугаш, самый знаменитый писатель, который описал эту битву, близко живший и имевший, конечно, в своем распоряжении много источников, он описал ее очень ярко. Она началась довольно рано поутру и закончилась уже темнело. То есть она длилась полный день. Грохот, который описывает Длугаш, вот этого скрежещущего железа, доспехов, смешали с кучу кони люди, это описано Длугашем иначе, чем Пушкиным, но чувствуется та же самая картина. И она сначала шла неудачно для союзников, потому что первый удар нанесла литовская пехота по рыцарям, рыцари врезались в эту пехоту, удар не получился, и литовская пехота начала отступать, и обратилась просто в паническое бегство. Когда битва начинается с бегства части войска, причем существенной, командует битвой именно Витовт, и именно его литовцы побежали в сторону озера, то вообще можно было ожидать и поражения. И вот здесь Ян Длугаш, не симпатизирующий русским нисколько, настроенный скорее против них вообще в целом, пишет, что надо отдать дань справедливости русским смоленским полкам. Витовт дал им ответственное и невыгодное место.
Но они входили в княжество Смоленск.
Они были вассалами Витовта.
Они были витовцами, да.
Из песни слова не выкинешь. Приведенные на поле боя как вассалы, поставлены были Витовтом так, что на них должен был прийти очень тяжелый и, наверное, главный удар, они этот удар и вынуждены были сдерживать. И о чем говорит Длугаш? Что витязи земли Смоленской покрыли себя неувидаемой славой. Они не отступали. Они гибли, но не отступали.
Пока и в них завязла вот эта рыцарская...
Застряли рыцари. Рыцарство, да. Пока Витовт бросился в погоню за своим литовским войском. Литовское войско было легкое, легко вооруженное, оно могло быстро бежать, что оно и сделало. И Витовт погнался за ними, он знал, что впереди озеро, далеко не убегут. На берегу озера остановил свое растерявшееся войско, сумел перестроить и вернуть его в соединенных рядах в сражение. Очень интересно Длугаш пишет, как над полем, этим скрежещущим полем, где польская конница тоже хорошо держалась, где стояли насмерть русские полки. Одна линия была вырублена полностью, вторая уже гибла. И вот над этим полем пронеслось. Литва возвращается! Литва возвращается! Прошелестело, прогудело. Вот это какое-то чувство единства, братства, что есть еще и центральная Европа. Не только французские рыцари, не только витовтоны, которые себя заморали, которые очернили идею духовно-рыцарского ордена, есть какая-то другая сила, способная сплотиться, Литва возвращается. Это всех воодушевило, но в эту минуту едва не был убит Егайло. Он стоял на холме, судя по всему, он воин был не особенно...
Под своим знаменем, под королевским знаменем.
Стоял,
да?
И символизировал. Да. И вдруг прорыв. Некий из тевтонских, как некий тевтонский рыцарь, даже его имя сохранилось, но я сейчас вот не вспомнила его, несется прямо на польского короля. И ясно, что это конец, потому что упадет символ, упадет это знамя, всегда...
Упадет объединительный символ,
да.
Объединил же их Егайло.
Да, он их сумел собрать. И сейчас, если его убьют, Его спас мальчик Паш, ничем не вооруженный, обломком копья. Он просто сумел, настолько готов был к жертве, этот мальчик, настолько был готов умереть за короля, он просто выставил на пути этого рыцаря обломок копья. И тяжестью своей этот рыцарь споткнулся, навалился и упал с коня. Этого было достаточно. Дальше набежали люди, и Гайла спасли, знамя спасли, оно только качнулось, но не упало. То есть в этом сражении все знаково, все имеет какое-то очень большое значение. Союзники начали теснить тевтонов. Не мог поверить гофмейстер, что воинственный и воинствующий рыцарь Ульрих Юнгенген, что их теснят. Он бросил последний резерв, последние свежие силы конников, сам бросился вперед и был убит рогатиной литовского воина. Не очень так красиво.
То есть ополчение.
Красиво.
Ополчение.
Да,
это
да,
было ополчение.
Рогатиной. Вот таким простодушным, можно сказать, способом погиб гофмейстер ордена. День клонился к закату, и рыцари бросились бежать. Их не особо преследовали, за что часто упрекают Егайла, что надо было сразу нестись на плечах, ввалиться в их резиденцию Мальборг и там добить зверя. А Егайло не погнал свои войска, и Витовт, видимо, это было их совместное решение. И кто убежал, тот убежал. Они добрались до своего осиного гнезда, как называли его в Европе, этот Мальборг. Угу. Этот замок существует, он очень мрачное производит впечатление. Какой-то дух вот этого воинственного чего-то злого живет там, как мне кажется, по сей день. В обозах рыцарей были обнаружены множество кандалов. Они пришли с цепями и кандалами, чтобы этих самых союзников, славян, заковать, литовцев и проявить свою обычную жестокость. Ирония судьбы в этих частях кандалов пригодилась для самих рыцарей. Кроме того, у них там были факелы заготовлены, смоченные в жире, в масле каком-то, для того, чтобы преследовать бегущих славян в темноте. И факелы не пригодились. То есть это было поражение очень серьезное. Орден не был добит полностью. Затем Егайло устроил осаду их резиденции. Осада шла плохо. Его тоже за это упрекали, что он в его войске начался мор, болезни. И он снял осаду. И в результате мир, который был заключен в 1411 году, был не окончательно убийственным для ордена. Только в 1464 году орден был вынужден признать себя вассалом Польши. Вот она, ирония судьбы. Но он существовал. В XVI веке он выродился во что-то немыслимое. В кузницу наемников. Угу. Что, конечно, вот такая ирония судьбы. Предавшие благородные цели, с которыми создавались когда-то, превратившись в этого хищника, агрессора, захватчика, палача, орден вырождается до конца. В XVI веке он готовит наемников для всех, кто только не подвернулся.
Кто не заплатит.
Кузница наемников.
Наталья Ивановна, а как российские историки относились к Егайло?
По-разному.
Потому что, с одной стороны, вот эта Куликовская битва, куда он не добежал.
Да.
С другой
да.
стороны, союзники против Тевтонского ордена. С третьей стороны, король Польши.
Угу.
Ну-ка, как?
Нет, к нему отношение сдержанное, конечно. Он идеализирован и возвышен в польской историографии. В польской историографии, в культурной традиции, там даже такой приукрашенный образ. А в русской всегда очень сдержанно. Старались пройти между, так сказать, Сциллой и Харибдой. Что с одной стороны, конечно, он враждебен русским, и особенно Витовт, его брат, который столько покорил русских земель. Но нельзя не отдать должного вот этой великой битве народов. Вообще в истории существует такой неофициальный титул, звание «Битва народов». Никто официально нельзя писать, что это. Но все знают, что под Лейпцигом была «Битва народов». Все знают, что битва на Каталаунских полях против гуннов – это битва народов. Что битва 8 века при Пуатье Карла Мартелла против арабов – это битва народов. И Грюнвальд – это битва народов. Вот Кто присуждает титул? Не знаю. Невидимый.
Молва.
Да, кто-то невидимый. Кто-то на уровне чувств, ощущений. Это случается, и все. И это случилось с Грюнвальдом. Это битва народов, это первое явление, вот как пишет Гумилев о Куликовской битве, что на поле Куликова пришли представители русских княжеств, а ушли с поля русские. Вот любопытное выражение. Что-то подобное произошло при Грюнвальде. Туда пришло соединенное войско, собранное польским королем, великим князем литовским, его союзником Витовтом. А ушли от Грюнвальда люди, которые уже воплощали состоявшуюся Центральную Европу, ее значимость, ее историческую роль, ее весомость. И вот та самая династия Ягеллонов, которая в Польше достаточно высоко ценится, она в дальнейшем прославилась, начиная с Ядвиги. Королева Ядвига покровительствовала Краковскому университету. Он был совершенно в упадке ко времени ее правления. Вот она уделяла, ну, наверное, сведомо мужа, большое внимание, давала средства. И на Краковском университете по сей день есть мемориальная доска, посвященная королеве Ядвиге.
Ну, вообще говорили, что все-таки некоторые историки, что он был королем-консортом, что правила Ядвига, что он вообще не принимал внутрипольских решений, скажем так.
Очень даже может быть, потому что...
Слабый король были... Владислав.
Да. Владислав, он по случаю, польский король он по случаю, конечно, по-настоящему он литовский князь, но вот этот вот союз временный не навсегда. Как известно, дальше Польша стала Польшей, Литва стала Литвой, но этот временный союз, знаменующий рождение значительной, сильной, самостоятельной Центральной Европы, вхождение целой группы государственных образований в европейскую историю, процесс, продолжающийся сегодня. Начался он со времени Егайла, и считать его просто ничтожеством нельзя.
Как некоторые считают, все-таки некоторые
считают. Вялый, нерешительный, вот не сразу даже в Грюнвальде ринулся
бой. Кстати, может быть, мы порекомендуем нашим слушателям, если они не любят читать историческую литературу, а любят читать художественную литературу историческую, конечно, надо читать Генриха Сенкевича «Огнем и мечом» и «Потоп». Там вот как раз он слабый, несмотря на то, что Сенкевич польский, да? Там все королева решает, да.
Это версия,
но он есть, да.
Но главное
еще... Генрих Сенкевич, читайте.
Сенкевич очень ярко и, видим, совершенно справедливо дал образ вот этих рыцарей, да, выродившихся в сатанинское какое-то, в сатанинскую организацию. И как Алексей Алексеевич не отдать должного Наполеону Бонапарту? Вдруг сказала я.
Вдруг, да, я как-то
да,
тоже.
Вот вдруг сказала я. Кто же все-таки запретил этот орден и упразднил его окончательно?
Да ладно.
Наполеон Бонапарт. Как и испанскую инквизицию. И вот куда ни ткнешься, в европейской истории этот человек имеет право считаться... крупнейшим историческим лицом, которое повлияло на ход мировой истории. Я вовсе не впадаю в бонапартизм, просто есть личности, которые совершили поступки. Вот Егайло, он нам с вами может лично не нравиться, едва ли особенно симпатичный,
да,
с преследованием своих родственников.
Да.
Но не отдать должного его политической роли невозможно, потому что есть реальные события. Так и с этим орденом. Ведь все-таки он все и существовал юридически, и существовал. Наемников ковал и ковал. И дух вот этого злодейства все жил в Европе, пока Наполеон Бонапарт одним из своих многочисленных указов и распоряжений не упразднил его навсегда.
То есть в известной степени наследник Егайла. Хотя не Егелон.
Продолжатель такого дела, начавшегося в 15 веке.
Я напоминаю, что это была программа «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
И напомню вам, что я с вами встречусь уже в 15 часов в программе «Без посредника». Вы можете задавать свои вопросы на сайт и затем на смс и на пейджер. И до следующей недели.